Алексей Лавров. «Тень души». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Стужа сковала лес. Казалось, что застыл сам воздух. Лишь изредка с просонья скрипели деревья на крепком морозе, доломаясь под тяжестью снежных одежд, трещали ветви. Лесные пичуги, даже бесстрашные дозорные леса сороки, не решались нарушить зимнее колдовство. И будто сам воздух плавно перетекал между стволами. Если бы случайному путнику кто-то специально указал, он бы не сразу разобрал, что это не воздух струится, а, не оставляя следов на снегу, движется довольно крупная белая с серыми пятнами фигура. Путник же не случайный. Посвященный в кое-какие скрытые от большинства жителей этого мира реалии, воззвал бы к родным богам, прощаясь с жизнью, если бы вообще смог его увидеть, определил бы воина-рысь на боевой тропе. Впрочем, в этот раз случайным путникам повезло. Ведь даже зверь не убивает для развлечения, а для глыбы, так звали молодого воина, это дело уже стало просто работой. Он, привычно задействовав силу тотемного предка, наводил на птиц временное оцепенение и бежал от ствола к стволу легкими рысьими прыжками. Сейчас в его задачу не входило кого-то непременно убивать, разве что принять последний бой в случае крайней необходимости или, если превосходящие силы врагов не оставят другого выбора. Парень бежал вдоль берега замерзшей реки в дальнем дозоре охраны большого санного обоза. От него требовалось, если заметят малейшие приказы засады, только издать колдовской, неразличимый чужими, тревожный рысь и рык, наблюдать и ждать подмоги. Слишком много за последние годы появилось поселений изгоев, изгнанных или ушедших из своих родов семей. Сами они, конечно, угрозы представлять не могли, но кое-кто из них явно снюхался со степняками или с разбойными ватагами нурманов. Кочевники на низкорослых мохнатых лошадках и отряды викингов умудрялись глубоко проникать в леса. Целью их набегов всегда являлась только добыча. Так чем нападать на незащищенные поселения, гораздо проще и выгодней ограбить обоз на речном льду. Осторожные рыси собирали караван только после обезбашенных волков и совершенно отмороженных росомах. Пусть в Сколе, богатом торговом поселении, они как первые получали за свои меха, мед и воск лучшие товары по самому выгодному курсу, им частенько приходилось доплачивать собственной кровью. И осторожные рыси, просто по природе своего тотемного предка, не могли относиться к любой опасности формально. Глыба бежал, очистив сознание от мыслей в ежесекундной готовности к встрече с врагом. Более того, в полной уверенности, что встреча неизбежна. Парня так воспитывали с детства в секретном урочище клана, куда его отправили, заметив мальчишки способности к колдовству. Это была первая зима, первый поход воина рыси глыбы. Но этот реальный выход на боевую тропу практически ничем не отличался от учебных походов или от обязательных испытаний. Он ко всем походам относился как настоящая рысь. Природа тотемного предка стала частью его натуры. Едва глыба ступил на боевую тропу, время для него пропало. Существовало лишь здесь и сейчас. Весь мир, все мысли исчезли, его духом и телом руководил дух тотема. Когда на краю сознания раздалось благодушное урчание сородича, сигнал о смене, он не сразу смог бы назвать собственное имя. Просто неосознанно, инстинктивно повернул к реке. Почти до самого берега двигался воин-рысь, готовый к схватке, и лишь увидев множество людей на лыжах, передовой отряд, вернулся обычный парень. Он посмотрел на солнышко, определил время. Его выход занял около 2 часов. Глыба снял со спины белый в серых пятнах продолговатый чехол, вынул короткие лесные лыжи. Сунул ступни в подставки, затянул ремешки поверх валенок, снял маскировочную накидку, сложил с пустым чехлом, засунул в котомку и побежал к обрывистому берегу. Лихо скатился со склона, пробежал по льду и присоединился к веренице лыжников. Его, конечно, заметили, но никто не подал вида, лишь братец Сила улыбнулся глазами. Даже ратникам рода не следует знать, кто из них тотемный воин, а простым родовичам должно быть ведомо о воинах рыси только то, что они существуют, и множество сказочных небылиц. Своим все ясно без слов. Для остальных же Глыба просто бегал по поручению вождя в обоз. Глыба бежал со всеми вместе, как и не было двухчасового напряжения его колдовских сил, сил его духа. На первых шагах постижения пути рыси после 5 минут тотемного воплощения ему требовалась часовая медитация для восстановления нормального тока жизненных струй. Сейчас же он просто позволил мыслям течь ленивой змеей. Это обычное для его нынешнего состояния тоже вырабатывалось долгими тренировками. Никакие мысли не должны тревожить дух, иначе это не мысли, а страсти. Взгляд рыси ничего не выражает, никуда не направлен, ничто не нарушает кошачьей безмятежности, потому что прыжок рыси всегда внезапен и неотразим. Слабость и сила рысей в глубине высокой степени проникновения тотемным духом. Его рабочее время — 2 часа непрерывно с интервалом в сутки. Весьма неплохой показатель для их клана. В случае крайней необходимости он продержится 3 часа. А после 4 тотемные кланы племени тесно общаются, проводят для молодых встречи, устраивают поединки, откровенно обмениваются опытом и знаниями. Так заведено волхвами. Они поддерживают между кланами вечный мир. Волхвы просто уничтожат любой взбесившийся клан. Так вот, Глыба знает, что волки воплощаются на сутки, росомахи на день. Для медведей, горностаев, вепрей средний показатель 6 часов. Но они лишь приближаются к тотемному духу, призывают его, действуют сообща с ним. Только рыси способны полностью проникаться тотемным духом, звереть по-настоящему. Потому он, еще молодой воин-рысь, не уступает в схватке опытным росомахам или матерым волкам. Но и плата высока. Тотемный дух непостижим, одаренных ребят тянет к нему. Глыба очень хорошо помнил, как тотем отбрасывал его через какие-то минуты робких погружений, и он настырно лез снова, чтобы приблизиться к духу сильнее. Тяжелые тренировки продолжались все годы его детства и юности, и в определенный момент тотем разрешил быть с ним сколько угодно. Это и есть момент становления тотемного воина. Тотемному воину нужна большая сила собственного духа, чтобы остаться человеком, чтобы вернуться. Глыба знает, что через 4 часа воплощения уже точно не вернется. Его поглотит сладостное зверство, он станет зверем в облике человека, лешаком. И его скорее рано, чем поздно, уничтожат волхвы. Вот об их войнах в кланах почти ничего не знают. Только вепри и медведи могут поручиться перед ведунами за своих озверевших сородичей, оставить их жить в клане, в клетке или на привязи. Они умеют приручать своих зверей. Их молодые с 10 лет возятся с дикими кабанами и медведями, катаются даже и уже являются грозной силой. Глыбе по-кошачьи страшно представить себе атаку всадников-подростков на вепрях. 500 тонн свирепости на бешеной скорости. Кошке остается только уйти с их тропы. Как все-таки хорошо, что у кланов вечный мир. Вот потому, что рыси ходят на самом краю зверства, им больше остальных приходится быть людьми. Им нужнее всех холодный разум. Взгляд кота никуда не направлен, ничего не выражает. Кот лениво щурится на солнце и не понять, о чем размышляет. Глыба бежал на лыжах и с безучастным лицом щурился, оглядывая окрестности. Он размышлял о своем отце, Горыне, ратном вожде рода и главе рысей. Главы кланов вместе со старейшинами родов входят в совет племени. Но терпят кланы только потому, что они полезны. Тотемные войны проявились во времена больших войн между племенами, и волхвы организовали первые кланы, занялись поиском и обучением одаренных тотемным колдовством ребят. Появление кланов положило конец войнам племен, сделав победу